Привет! Это Галина и подкаст «Где родился, там не пригодился». Сегодня в выпуске. Дмитрий родился в Москве, но пригодился в Таллине. Дмитрий – уникальный гость. Мы познакомились на российской новостной интернет-платформе TJ. Слышал ли когда-то ты фразу «где родился, там и пригодился»?
Да, конечно. Ну, я не думаю, что я с ней согласен. Это как-то слишком странно. Она говорит о том, что человек как бы должен быть привязан к какому-то месту. Я думаю, в современном мире это давно не так.
Тебе самому это никто из родственников или друзей не говорил как-то с намеком?
Конечно, так говорили родственники. На то они, наверное, родственники, что они не хотят отпускать тебя куда-то за границу и хотят, чтобы ты всегда оставался рядом и пытаются привести какие-то доводы о том, что можно не обращать внимания на это и это, но при этом оставаться там, где живешь.
Но у тебя нет шуточного ответа на эту фразу?
Нет, шуточного нет.
Я до сих пор в поисках идеального ответа. Краткого и, наверное, с юмором, но мне пока еще никто не подсказал, как лучше отвечать на такие вопросы. Ну, это такие фразочки.
А я переехал из Москвы, где я прожил всю свою жизнь, на данный момент 29 лет, в Таллин, в Эстонию. Вот в этом году, в 2020 году, в самом начале.
Угу. То есть прям перед всей ситуацией с ковидом.
Да, прямо вот перед самым закрытием всего.
Вовремя.
Вовремя, да, это точно.
А почему ты переехал?
С какого-то момента, когда впервые в осознанном возрасте побывал в Европе, да, в Евросоюзе, сравнив жизнь в России, в Евросоюзе, как-то вот сопоставив это, потом как-то наложив на это все события, которые происходили в России, всегда хотел переехать в какую-нибудь из стран Европу, особо, в общем, без разницы было какую, ну, может быть, за исключением некоторых. Но в целом такая цель была, скорее такое желание было. А как его правильно воплощать, идеи, наверное, не было. И вот эти все 8 лет с принятия решения, мне кажется, я занимался какими-то не всегда правильными путями. Поиск этой возможности переехать, но в конце концов получилось.
Не всегда верно шел к этому переезду. Что ты имеешь в виду?
Есть, наверное, для переезда за границу, для, не знаю, для, если говорить про инженеров, сейчас самый простой путь — это так или иначе работать в сфере IT, а есть еще куча других инженерных специальностей, которые, может быть, даже требуют там больших знаний и большего опыта, но, к сожалению, по ним гораздо сложнее попасть за границу, меньше требуется этих людей местами, какие-то совершенно другие требования к ним предоставляются. Часто обязательно нужен местный язык, а не достаточно только одного английского. Поэтому как бы у меня радиотехническое образование, я сначала думал, что я с ним как-то вывезу эту возможность, но особо ничего такого не получалось. Ну, то есть у меня получилось получить одно предложение, но оно все равно было связано так или иначе со сферой IT, но там не сложилось из-за бюрократических проволочек. А затем, да, я попытался как-то поступательно пойти вот этим путем, войти, но не то, что вот в этом году мне обязательно нужно было переезжать. Я так сначала думал, просто были разные предложения. Ну, когда была возможность выбрать Европу, я, конечно, решил не откладывать с этим решением.
А почему Европа? Почему не Америка?
Америка — это не мое, мне так кажется. Ну, в смысле, я, честно говоря, там не был, я не могу переехать в страну, где я никогда не был, или там отдаленно не представляю, но меня как-то больше привлекает страны с таким сложившимся социальным обеспечением, размеренные, спокойные. Все, что я знаю об Америке, немножко не такое.
Ты закончил университет по специальности радиотехника, правильно?
Да, примерно по такой. Московский университет связи и информатики, специальность называлась радиосвязь, радиовещание и телевидение. Ну, это очень широкое такое название. Я когда туда шел, я думал, я не знаю, я думал, я буду звукорежиссером там или буду чем-то таким заниматься. Оказалось, что это вообще не про это специальность, она там больше про радиосвязь. И, ну, вообще, на самом деле, ни о чем такое качество обучения было. И единственное, куда можно было пойти работать со звуком, это телевидение, где большая часть моих однокурсников до сих пор работает. Я решил туда не идти, решил работать сначала в сфере именно радиосвязи. Это было, в общем-то, довольно интересно с инженерной точки зрения, но достаточно бесперспективно в плане роста. Куда-то сильно вырасти, вот так, как это сейчас возможно в сфере IT, там, конечно, гораздо более проблематично. Ну и опять-таки сложнее куда-то переехать. То есть я все свои шаги с какого-то момента обдумывал именно с точки зрения, поможет ли мне это переехать или не поможет.
Хорошо, а какая была у тебя тема дипломной работы?
Сеть спутниковой связи для заполярных регионов России.
Класс, интересно. У тебя в твоем резюме, ну, исходя из того, что я прочитала, есть то, что ты проработал в НИИ.
А где ты читала мое резюме?
Ну, я имею в виду, резюмирую из твоей статьи, что ты вот, проучился, значит, в университете, радиотехника, что ты поработал в НИИ, и мне интересно, что за НИИ.
Это был НИИ, который под Роскосмосом находился,
О,
вот.
так это интересно.
Да нет, это не было интересно, это было тоскливо, и за все время, которое мы там работал, я и там мои коллеги, я там проработал 1,5 года, мы не сделали абсолютно ничего, поскольку эта сфера абсолютно развальна, там только было какое-то перекладывание бумажек вялое. Ну, в общем, его не существовало, то есть там были люди, которые приходили туда в 9 утра и начинали пить чай, и заканчивали пить чай там в 4. И после этого они там перебирали бумажки еще там час, потому что количество их задач, оно умещалось ровно в час. И, в общем, на этом день рабочий кончался. Но я там работал, пока я учился в институте, поэтому это было отличное место, чтобы делать там курсовые и так далее, там что-то решать прямо во время работы, еще получать за это какую-то копеечку.
Какое первое задание у тебя было в ней?
Если честно, я не уверен, что я за 1,5 года хоть одно там получил задание. Вот. Я вот не могу вспомнить ничего такого, что я там делал.
Не любил так свою специальность, чтобы я у тебя спрашивала про то, что вот ты стал инженером, и обычно инженеры — это же люди науки, и они хотят работать на свою страну и быть патриотами. У тебя такого не было?
Ой, я с такими работал очень долго, когда работал где-то года 4, вот мои. Первое, я с такими людьми работал сплошь и рядом. Они вот, да, были такие люди, которые, в общем, получали не самую большую зарплату, были, ну, они есть, никуда не делись, умные люди, ну вот и... Но, да, они никогда не ездили даже в отпуск за границу. Не то, что у них не было на это денег, это уже после НИИ, я имею в виду, я где я работал, вот. Но, да, у них был какой-то интерес работать на свою страну, был интерес делать свое дело и отдыхать на своей даче. Ну, я, в общем, их не понимал и не понимаю, конечно.
Угу. Ты не понимаешь их, потому что они готовы работать за маленькие деньги, или потому что они не интересуются тем, что там.
Я просто не понимаю, что такое патриотизм и как люди его испытывают. Это какая-то лживая эмоция, на мой взгляд. Какая-то политическая игра.
А ты любишь Москву?
И да, и нет. Я в ней столько прожил, что, конечно, я к ней очень привязан. Интересный город, конечно, есть чем заняться. И там в любом случае ты вспоминаешь какие-то вещи, которые связывают тебя с ней. Но, с другой стороны, если говорить просто, как для жителя, без каких-то эмоций, это очень неудобный город, потому что ты редко имеешь возможность работать рядом с домом. Тебе надо пилить на работу час, там полтора. И неважно, на чем ты едешь, там на машине или на общественном транспорте, все равно ты будешь ехать долго. Это очень выматывает. Ты можешь приехать на работу и уже устать. Плюс, конечно, условия работы, которые очень сильно отличаются от европейских. И еще, наверное, такой минус, это то, что с приходом там последнего нашего мэра Собянина, Москва настолько постоянно и быстро перестраивается, она вся постоянно представляет из себя стройку какую-то. То есть те места, которые тебе нравились, они исчезают постоянно, и этого просто с год за годом. То есть ты видел какую-то там свою любимую улицу, а через год она абсолютно другая. Ее переделали, сделали такой идеальный, вылизанный пластиковый, выложенный плиткой, и, в общем, это совсем не то. Это, наверное, красиво для людей, которые там приезжают из других городов там, или из других стран показать, но с точки зрения жителя это нарушает какую-то связь историческую. Но это не то, что, знаешь, приезжаешь там в Одессу, скажем, и ты приезжаешь в нее там 10 лет назад, 20 лет назад, и у нее центр плюс-минус одинаковый. Ты можешь зайти в эти старые дворики, посмотреть, это все великолепно выглядит, а в Москве это все теряется каждый год. И это, конечно, печалит.
А какой Таллин?
Ну, во-первых, он очень удобный в плане того, что все очень-очень близко. Ну, он в 30 раз меньше Москвы по населению. И, то есть это абсолютно разные города. В нем, в общем, бережное отношение к исторической части. И, может быть, не так, как в других странах Европы. Все-таки как-то это еще не тот уровень отношения к своей истории, но все равно. Есть много районов с деревянными домами, которые сохраняются, там восстанавливаются, в них живут люди. Тут там дома отремонтированы, там печное отопление, это вообще класс. Я с ним жить не хочу, но когда ты ходишь по городу и чувствуешь, как там у людей там дома отапливаются печками, тоже очень классно, атмосферно. Мне он местами напоминает Рейкьявик. Но с другой стороны, конечно, по качеству услуг, которые предоставляются здесь, там, в любом месте, там, в магазине, в банке, он, конечно, сильно уступает Москве весь сервис, надо понимать.
То есть в Москве сервис лучше?
Конечно.
Никогда бы не подумала. С момента окончания университета, там, получения диплома и до вот твоего нынешнего переезда в Эстонию, сколько рабочих мест ты поменял за эти, получается, 8 лет?
5?
Угу. То есть ты не пытался податься куда-то еще? У тебя сразу было, если не то, чему я учился в университете, то IT, потому что я могу этому научиться практически сам.
Да, но ну, я не знаю, о чем ты говоришь, в смысле, во что я еще мог бы податься. У меня даже такой мысли сейчас не возникает, что это могло бы быть.
Может, книгу ты писал параллельно с этим, там хотел писателем стать. Пока ты работал в России, вот в НИИ или где-то еще, у тебя была форма допуска к сведениям, составляющим государственную тайну?
К чему этот вопрос? Я просто не очень понимаю. Она могла быть только в ней, и я работал там на слишком рядовой позиции студентом там. Да, у нас были сотрудники, которые вообще имели форму допуска при там каких-то минимальных обязанностях. Иногда люди берут это просто потому, что это дает там прибавку. Ну, тогда давало, по-моему, 40% к зарплате. Если человек там, не знаю, никогда, в общем-то, не нужно ездить за границу, может быть, кому-то это подходит. Такая прибавка за счет такого ограничения в своих свободах.
Так интересно, что, значит, сначала у тебя была ситуация с тем, что ты мог, проработал некоторое время на какую-то немецкую компанию и почти что уехал в Германию, а потом с немецкого работы ты пришел к китайской работе. Это деградация несколько пошла, не в рост. Ну, немецкое качество и китайское качество, я на этом основываюсь.
Деградация, да. Ну, было. Ну, кстати, это довольно-таки миф о том, что есть немецкое качество и китайское некачество. Сейчас китайское качество во многом не хуже некоторых вещей, а как раз немецкое, наоборот, начинает просаживаться. Ну, не то, что деградация. Деградация, конечно, была за счет того, что я просто уже должен был куда-то идти работать в какой-то момент. И вот у меня появилась такая возможность, я решил попробовать. Вот. Не то, что я решил даже попробовать, у меня просто не было другого варианта. Я там оказался. О китайском бизнесе там можно много рассказывать. Это такая тема. Я вообще не жалею о том, что я там побывал, потому что это такой опыт, который вообще потом больше не получишь. Ну, он такой, он опыт, конечно, из серии «Раба на галере», но там было много интересного, много забавного за счет культурных различий. Вот это такой бизнес, который в России может работать, там, я думаю, в Казахстане также может работать спокойно, а в Европе он работать так не будет, потому что есть много ограничений со стороны Трудового кодекса, которые в одном случае можно соблюдать, а в другом нет. Вот, в общем, китайский бизнес, он работает на такой модели, когда ты должен работать, 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 может быть, биться об стену, даже если это не нужно. Но если мы все бьемся об стену, значит, мы должны все биться об стену. В общем, это муравейник. Я где-то читал, что в муравейнике только 20% муравьев заняты полезной работой, остальные 80% просто так бегают туда-сюда. Вот это exactly китайский бизнес.
Да, кажется, Фейнман про это писал. Я тоже читала его в книге, что все говорят, что муравьи такие труженики и такая teamwork. Но на самом деле нет.
Ну, просто все общество, да, китайское, оно построено на том, что ты всегда должен находиться в социуме. Нету такого понятия личности, оно очень размыто. И когда ты не находишься в социуме, значит, с тобой что-то не так. Поэтому они были готовы вот там сутками напролет сидеть в этих бесконечных созвонах. Не знаю, что они там обсуждали, поскольку я не знаю китайского языка, но это вот происходило именно так. То есть люди сидели, что-то трещали, трещали сутками. Ты не мог никогда спросить одного человека и получить от него ответ. Тебе никогда его не давал. Сначала он собирал вокруг себя муравейник, и этот муравейник тебе давал ответ. Это было, во-первых, ну как, не знаю, распределение ответственности, наверное, в чем-то. Чтобы потом, если случится какой-то факап, отвечал не один. Ну, противостояние было больше всего в том, что, как правило, там китайцам было не очень важно какие-то такие базовые желания, то что они всегда они находились-то в России в командировке все, и, как правило, без семей, и плюс вот этот социум, который предполагает, что ты работаешь постоянно. Для них было непонятно, там, что человеку нужно там хотя бы в 7 уйти с работы, ехать домой, а не сидеть и обсуждать какую-то абсолютно там ненужную фигню, которую они там любят обсудить. Не очень близко обычно русским людям такая сплоченность, и тут вдруг вот перед лицом, так сказать, внешнего агрессора, эксплуататора с дубиной, люди были сплочены в этом плане и поддерживали друг друга. Это было внезапно очень классно.
А ты расскажешь, как вы поддерживали друг друга?
Ну, в общем, была такая история, что китайцы у нас отжали кухню, потому что мы работали в офисе, там не было большой переговорки, это был офис, который мы арендовывали у компании Adidas. Китайцы у нас занимали кухню каждый день, изо дня в день, и проводили там митинги, а митинги могли длиться там 5 часов. А ты не можешь пойти там попить кофе, попить чай, потому что китайцы не пьют чай, и они не пьют кофе, и им, в общем, это не важно. Они пьют только теплую воду, которую не обязательно получить на кухне можно. И ты не можешь там сходить поесть, кроме там обеденного времени, если ты в него не успел, то все. В общем, это нам в край надоело, и мы стали у них отнимать святыню святых офисный туалет. Причем это знали только русские работники фирмы. Мы просто закрывали какую-то часть, и китайцы туда не могли попасть, а мы могли. В этом вот какая-то одна из историй.
Китайцы не поняли, что вы это намеренно делаете?
Я не знаю. Может быть, они понимали, но сделать они ничего не могли. В конце концов, они потом арендовали еще часть офиса, и там появилось больше туалетов, и какая-то переговорка, и мы эту проблему решили, я так понимаю.
Почему ты ушел из китайского бизнеса?
Потому что я переехал в Эстонию. Но я бы ушел в любом случае. Ну, 2,5 года. Сначала как бы в одном департаменте компании, потом в другом. Абсолютно не связано между собой, но бизнес там был китайский.
Ты сам проводишь параллели с инженером Лапенко. Насколько тебе близок его образ?
Сам герой-инженер? Нет, мне не близок образ. Просто это был забавный случай, который... В смысле, забавный именно этот момент, да, где он находит работу на свалке.
Ты называешь LinkedIn мусорной свалкой.
Да, это какой-то трэш.
Но в итоге ты там нашел работу. В Эстонии.
В определенный момент туда, как какой-то период, наверное, года, не знаю, происходит, когда начинают туда слетаться кадровики и начинают процесс хантинга, и вот в один из этих процессов я и попал. Но это трэш, я не могу, я от LinkedIn ору каждый раз, когда открываю от его интерфейса допотопного и от того, что там люди пишут, то есть там какое-то соревнование супер-мега-менеджеров как будто происходит, которые на самом деле занимают абсолютно рядовые позиции. Это так забавно смотреть со стороны.
Но ты свой профайл там держишь и чекаешь периодически, что происходит.
Да, конечно, потому что, ну, как бы я, это в любом случае, если я собираюсь продолжать работать в Европе, да, я собираюсь продолжать работать в Европе, может быть, я потом буду менять работу, и чем я буду здесь иначе пользоваться? LinkedIn все-таки международная сеть, какая-никакая она есть, и лучше пока. Не то, что лучше, нет никакой нормальной альтернативы такой, чтобы вот она имела такое же количество внутри себя людей, поэтому приходится пользоваться, чем есть.
Мотивация к переезду у тебя появилась, я так понимаю, в 2012 году, после того, как ты первый раз поехал в Европу.
Да, осознанно. Ну, я до этого когда-то с родителями был, но вот именно в осознанном возрасте.
Ты пишешь о том, что сразу стало понятно, что такое уровень жизни и что такое его отсутствие, которое измеряется не зарплатами и ценами на аренду жилья, а отношением к тому, что тебя окружает. То есть объясни мне, что такое для тебя уровень жизни.
Уровень жизни — это, ну, здесь в том, что ты цитируешь, я имею в виду скорее отношение людей к окружающему их. То есть в России очень бытует такое понятие везде, что за порогом своей квартиры как бы моя территория заканчивается, и можно там делать все, что угодно. Там, ну, у кого-то это, если дом там более-менее хороший, подъезд это распространяется на подъезд, но вот дальше вот забор и все. Там трава не расти, неважно, что происходит. В Европе во многом отношение у людей другое, и за счет этого ты как бы живешь в более, так сказать, культурном обществе, что очень важно. Много чего. Экология тоже влияет на уровень жизни. Скажем, в Москве за, ну, каждый год, я не знаю, там за счет того, что постоянно передвигаешься в общественном транспорте, либо там приходишь в офис, и там люди, которые постоянно передвигаются в общественном транспорте, все время находишься в какой-то толпе стресса, и ты постоянно болеешь, ну, может, не постоянно, там хотя бы 2-3 раза в год ты болеешь какими-то простудными заболеваниями. В Таллине с начала года ни разу я пока не болел ничем за счет, ну, того, что ты, у тебя экология лучше, и ты можешь там каждые выходные выбраться на природу. В Москве, чтобы выбраться на природу, ты все равно должен либо там в машине в пробке ехать очень длительное время, либо там ехать в электричке. Все это отнимает кучу времени. Это тоже влияет на уровень жизни.
А что первично, культура или уровень жизни? Что первое идет?
А, по-моему, это неотделимо одно от другого. Проблемы совсем. Проблемы с обществом. Самые большие проблемы. Как бы все, что происходит, оно происходит потому, что общество такое, потому что оно его принимает, потому что общество принимает, скажем, я не знаю, явление коррупции. Годы идут, а ничего в этом плане не меняется. Ну, там, не знаю, простой пример, что на экзаменах ГИБДД в России всегда известно, что гаишники брали взятки. Потом там в каком-то году в машины поставили камеры, да, на экзамене, чтобы они не брали взятки. Так это же ничего не изменило, они просто научились обходить эти камеры, поджимать педали, подкручивать руль на экзамене, и люди все равно дают взятки. То есть это удобно всем, и обществу удобно. И всем нравится, что можно вот дать взятку и, так сказать, отъехать. И это в первую очередь какое-то вот такое вот отношение еще и к обществу, потому что поощряя вот эту тенденцию, ты выпускаешь на дороге людей, которые, да, плохо водят и могут потом быть опасными для тебя самого. Но, к сожалению, ну, таких примеров много, это просто один пример.
А люди отличаются здесь и там?
Да, люди отличаются, да. Я так думаю, я надеюсь, что они отличаются. Не то, что я очень много успел пообщаться с людьми, но я имею в виду здесь все-таки. Год такой необычный, он не расположен на общение, там много людей там дома, и даже в офисе мы там поработали, может быть, 2 месяца, а потом все равно всех разогнали по домам. И
у меня очень часто возникают споры с мамой о разных вещах, ну, опуская политические темы и о бытовых, и вот возникает это противостояние, там, Россия или там Казахстан и Америка. И мне мама постоянно пытается доказать с высоты своего возраста то, что люди везде одинаковые. И я ей пытаюсь объяснить, что нет. Если у нас плагиат — это нормально, то, например, плагиат в даже рядовом колледже в Америке, это за это могут и тебя из колледжа выгнать. И она в это не верит. Возникают ли такие споры у тебя с родителями или с твоими друзьями из реальности российской?
Да, больше всего у меня таких споров, наверное, с моей бабушкой возникает, которая свои 85 лет освоила Телеграм, и мы с ней переписываемся каждый день в Телеграме. Вот, и периодически, да, она вот, любит на такие темы поспорить.
И ты споришь?
Спорю, да. Я некоторые вещи не могу так просто оставить. Но, правда, мы все равно всегда остаемся при своем, он ни к чему не ведет.
А расскажи какой-нибудь из споров.
самый банальный спор, который может вот именно в контексте Прибалтики может возникнуть вообще в принципе, да, с людьми, которые более старшего поколения в России, когда люди более старшего поколения считают, что, не знаю, там Прибалтика при Советском Союзе отлично жила, и вся жила там лучше всего остального Советского Союза, а со стороны Прибалтики всегда используется термин «советская оккупация». Есть другое полярное мнение о том, что не будь этих лет советской оккупации послевоенных, то республики Прибалтики уже там были бы на уровне Скандинавии сейчас. Ну, мы не можем сказать, так это или не так, но в целом я все равно придерживаюсь всегда термина оккупация, нежели там часть Советского Союза, которая лучше жила.
А тебе говорят, что ты не те книжки читаешь и не тех людей слушаешь?
Ну, вот так прямо нет, наверное. Так прямо нет. Вот, потому что, ну, не знаю, большей части все-таки понятно, чего стоит российское телевидение-то.
Твоей бабушке понятно, или она Соловьева слушает тоже?
Соловьева нет, я думаю, но новости, пожалуй, потребляет, конечно. Вот. Ну, я не знаю, насколько критически она к этому на самом деле подходит. Иногда я думаю, что она меня просто потроллить любит.
Это классно, если так. Меня мама постоянно из-за этого троллит, мне кажется. Каково это, наконец-таки, с радостью переехать с хорошей работой, с жильем в новую страну и оказаться запертым из-за карантина?
Говоря откровенно, запертыми мы тут сильно не были. То есть это не было так, как это происходило в Испании, Италии и других странах, где и даже не так, как это было в России, потому что прям каких-то очень сильных ограничений в Эстонии не было, поскольку здесь низкая плотность населения, по крайней мере, весной очень большого количества заболевших здесь не было. Единственное, что было, нас всех разогнали там из офиса по домам. В общем, ничего особенно такого-то и не было, потому что поехать на природу ты всегда мог. Выйти из дома погулять всегда мог. Из магазинов продуктовые работали, остальные не работали. Там не работали какие-то кафе, рестораны. Это не было настолько плохо, насколько это было в других странах, когда ты должен был обязательно сидеть дома. И повлияло только то, что когда ты приезжаешь в другую страну, попадаешь на работу, тебе как-то хочется познакомиться, может быть, с коллективом. Чтобы познакомиться с коллективом, недостаточно только рабочего процесса, поэтому там есть всякие мероприятия, да, люди там ходят в рестораны, там тимбилдинги и так далее. И, естественно, все это накрылось медным тазом при карантине, и в результате какая-то определенная разобщенность, может быть, между людьми осталась до сих пор.
Ты работаешь в маленькой компании, 7 человек ты писал там, да?
Дальше, пока посты не продолжал, я работаю в маленькой компании, но проект, на котором я работаю, это огромная компания, то есть у меня очень много коллег. Ну, как бы это объяснить? Это можно объяснить как аутсорс. Ну, ладно, пускай это будет называться аутсорсом, чтобы. И мы полностью находимся в другом рабочем коллективе, решаем там их задачи. В той команде, в которой я работаю, 9 человек, а всего в проекте только в Таллине больше 40, мне кажется, на этаже. Из абсолютно разных стран. Ну, большей частью, конечно, это русскоязычные люди, но есть у нас люди из Гондураса, из Чикаго, Египта, двое из Казахстана, кстати, но, правда, проездом через Москву.
За это время с начала года у тебя появились друзья в Таллине?
Да я не думаю, что в таком возрасте друзья вообще могут появиться.
Хорошо, приятели.
Да нет, я бы так не сказал. Пока такого нет.
Я знаю, что ты переехал с женой, да?
Да.
С кем вы общались за это время, помимо друг друга?
Во вне рабочее время здесь вживую, наверное, ни с кем.
Ты начинаешь свою статью о том, что первую, что ты будешь рассказывать про о переезде в Эстонию, об электронном государстве, что оно не такое уж электронное, о дороге и о том, почему здесь нечего делать, если вы не любите лес. Ты любишь лес?
Конечно. Не, вообще люблю природу. Мы обычно все свои отпуска всегда проводили мы ходили в горы.
Только ты и жена.
Да, ходили в лес, ездили на море, ездили куда-то вокруг города там или в соседние города. Один раз в Хельсинки сплавали. Ну, насколько этот год позволял. Конечно, хотелось что-то другого. Планировали, что вот сейчас получаешь этот вид на жизнь в Европе, и ты можешь с ним спокойно, без всяких виз, да, там ездить эти лоукостеры, которые летают там за 20 евро через всю Европу. Но как бы жизнь внесла свои коррективы, и получилось только вот что получилось вокруг. Плюс мы надеялись, что друзья будут приезжать в гости из Москвы. Очень на это надеялись. Но, в общем, не получилось ничего из этого. Но Я просто, да, хотел вернуться, если тебя интересует, почему все-таки нечего делать, если не любишь лес. Это как раз просто цитата из моего коллеги, который приехал из Чикаго в Эстонию, американца, который сказал, что если у тебя здесь нет друга или девушки, то тогда только лес. Ну, в общем, если даже есть, то почему нет?
Да правильно, в Чикаго-то леса нету, там же поля одни.
И озеро, да?
Да. А что в лесу-то делать? Дышать?
Как минимум, это уже дает силы. Не, ну на самом деле, если уж так вдаваться в подробности, и, ну я не знаю, это будет подкаст какой-то «Жизнь пенсионера» тогда, о том, что я там расскажу, о том, что тут, знаешь, растет много грибов, ягод, мне иногда нравится этим заниматься, собирать там, потом собрать ведро черники и сделать из него настойку.
Это здорово. Я люблю такое. Поговорим о настойке. А настойку алкогольную? На спирту, да? Да, на чем же еще?
Да не, ну на водке, да.
А ягоды у вас там за бугром такие же, как и здесь?
Они есть все, понимаешь? И, то есть тут есть такие, которые я только на картинке видел. Ну, по крайней мере, в Москве. Какие-то, знаешь, читаешь там, не знаю, там, что Пушкин там любил морошку, и когда его там подстрелил Дантес, он пошел, попросил морошку. Говорит, легенда такая есть. Эту морошку только вот из курса литературы знаю. А тут мы приезжаем на окраину Таллина, такую экологическую тропу по болоту, отходим с нее, и вот она растет. Настоящая.
Морошка.
Это восторг. Ну, не то, что она мне понравилась на вкус, просто восторг от того, что это так близко и находится вот эта природа. Это кайф.
Это здорово. Ты переехал со своей женой. Вот ты в статьях в двух на T-Journal пишешь только про себя, а про нее ничего не рассказываешь. А как она переезжала? Она с радостью?
С опасением, потому что мы так не были уверены в том, насколько в Эстонии будет там просто или сложно найти работу. Так сходу, если открыть какие-то здесь местные ресурсы по поиску работы, здесь довольно скудный рынок, причем для любых специальностей, ну, в сравнении с Москвой, очевидно, если тут в 30 раз меньше людей, то тут как минимум в 30 раз меньше вакансий, на самом деле, их еще меньше там. Но я решил, что мы поедем, если не понравится, хотя бы вот решили вот один год попробовать.
Как зовут твою жену?
Александра.
Александра. А кто она по профессии?
Она веб-дизайнер.
О, так вы так, из одного поля ягодки.
Примерно, да. Сейчас. Но она тоже меняла специальность. И я думаю, тоже это было в том числе продиктовано стремлением уехать. Ну, в общем, я думаю, что все нормально, потому что сейчас она тоже работает в Таллине в небольшом таком стартапе.
Ну, значит, все успешно прошло, и ты при работе, и она тоже. Но я так понимаю, она нашла работу уже после переезда.
Да.
Сколько времени у тебя заняла вот этот процесс переквалификации от инженера к уверенному айтишнику?
Если вопрос, сколько у меня заняло, я ответить не могу. Если вопрос, сколько надо для того, чтобы переехать минимально, я думаю, можно за 2 года спокойно это сделать. Ну, именно вот год какого-то такого начального обучения для человека, и потом год работы реальных каких-то, на какую-то реальную фирму с каким-то реальным проектом. Может быть, я говорю с точки зрения вот своей на специальности автоматизации. Тут немножко проще входной порог и больше кадровая как голод. Ну и база, да, у меня была, да. То есть, как бы язык программирования все равно не нужно было учить с нуля. Для того, кто хочет как бы именно заниматься разработкой, это будет процесс более длительный, потому что, опять-таки, на базу может уйти год до получения какой-то первой своей работы в России, но вот, по крайней мере, в Эстонии большая часть людей, которых здесь нанимают, хотят видеть людей с опытом там не меньше 4 лет.
Ты писал, что в релокационный бонус у тебя входил месяц аренды жилья. И когда у тебя спросили про твои предпочтения и критерии, ты сказал, что твоим главным критерием было не жить в советском панельном доме. Так страшно было из той реальности в такую же попасть.
Да, это, знаешь, это вот, наверное, единственный сейчас такой минус, который я вообще вижу от жизни в Эстонии, что все-таки из-за того, что тебя все равно в Таллине очень сильно окружает русскоязычное общество, русскоязычный коллектив на работе. У тебя нет такого полного чувства, что ты куда-то переехал. Ну, то есть, как бы реальность другая, все намного лучше, но все равно ты где-то чувствуешь, что что-то не так. Ну, в смысле, что что-то так, как и было. Тот же Таллин, да, в нем есть несколько районов, которые, ну, точь-в-точь выглядят как московские обычные панельные районы. Когда ты туда приезжаешь, ты тоже думаешь, что, в общем, особо ничего не изменилось. Но это не так. Такие мысли я от себя гоню, конечно.
А почему ты так хочешь откреститься вот от всего русского?
Это не то, чтобы я хочу откреститься, просто... Просто мне интересно вот оказаться в совсем полностью другом, да.
Тебе интересно работать в IT и заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься? Или у тебя уже есть какие-то идеи дальше?
Мне абсолютно нормально это делать и достаточно интересно. Во-первых, я на данный момент ничего толком лучше не умею. Во-вторых, я никогда не хочу идти на понижение своего уровня жизни, на понижение зарплаты, а это тоже накладывает свои ограничения.
Во сколько раз больше ты получаешь сейчас, чем ты получал в Москве?
После падения рубля процентов, наверное, на 75 больше.
Если бы тебе предложили очень хорошую зарплату в Москве, ты бы переехал или остался бы лучше там?
Нет, я бы не переехал. Я бы даже разговаривать бы не начал об этом. То есть мне писали неоднократно потом всякие рекрутеры из Москвы, но я сразу говорил, что как бы я работаю в Евросоюзе, даже начинать разговор не хочу.
А где ты себя видишь через 5 лет? Чем ты занимаешься?
Я не знаю. Понятия не имею. Я вообще невозможно ничего планировать. Все люди, наверное, в 2020 году себе что-то планировали, а все пошло не так у всех. Какие там 5 лет?
Ну ты же планировал все равно переехать, уехать из России, поменять работу.
Ну, я не знаю, если пусть все идет так, как идет. То есть сейчас пока идет все нормально. Там потихоньку я начну учить язык, и там, может быть, мы двинемся там дальше куда-то в Европе. Мне нравится Финляндия, например.
С вами были Дмитрий и Галина в подкасте «Где родился, там не пригодился». Благодарим, что зашли на огонек. Если вы слушаете меня в Apple подкастах, то прокручивайте вниз и пишите комментарий, ставьте оценку. Если в CastBox, то комментарий во вкладке справа. Если же в других приложениях, то напишите мне пару строк в Instagram galina_org или же отправьте письмо на почту galina.gal.org@gmail.com. Я указываю адреса в описании каждого выпуска. Я в постоянных поисках интересных историй о переездах. Если вы пригодились не у себя на родине, то обязательно дайте мне знать. До среды! И интересно, что сначала мне показалось, что ты больше такой технарь-технарь, но у тебя проскальзывают романтичные нотки. То здесь, то там. И сначала я подумала, что ты такой меркантильный, а потом я подумала о том, что вроде и про лес тут есть. Это тоже нельзя пропускать мимо. Вот. В общем, интересно.
Думаю, будучи меркантильным, проще оставаться в Москве, потому что там в любом случае найдешь место, где предложат больше, или там заработаешь как-нибудь.